Ну вот, никакой магической силы, удовлетворенно подумал Мефодий. Он задернул шторы, разделся и лег спать. Он уже спал, когда над мусорным контейнером поднялся первый дымок. Крашеные плинтусы ведь разгораются долго. Вначале пламя лишь потрескивало, но вскоре пылал уже весь контейнер. Горели даже лыжные ботинки и пакеты с пищевым мусором. Уже под утро, когда мусор прогорел и первые этажи дома окутались жирным чадом, приехала пожарная машина и долго стояла у контейнера, беззвучно мигая проблесковыми маячками. Мефодий проснулся около 8. Проснулся без будильника, но с неприятным ощущением, что школу никто не отменял. Их комнатой владело сонное царство. Из-под одеяла торчали пятки Эдди Хаврона, вернувшегося под утро. Попробуй какой-нибудь безумный составитель ребусов найти между пятками великого официанта 7 отличий, он тронулся бы от перенапряжения, потому что отличий было только 2. Одна пятка была чуть более розовой и гладкой, на другой же была маленькая родинка, и она чуть чаще вздрагивала во сне. «Эй ты, новенький, не толкай меня под носом! Заляпаешь костюм — получишь коленкой по романтике!» — отчетливо сказал Хаврон во сне, обращаясь к невидимому собеседнику. Его вельможная сестра Зозо Буслаева спала на раскладном диванчике под пледом, побитым молью и годами. «Меф, позавтракай чем-нибудь и иди куда-нибудь, в школу там!» — томно сказала она из-под одеяла. «Чем позавтракать?» — спросил Мефодий. «Ну, чем хочешь. И умоляю, не угнетай меня бытом, умоляю», — попросила Зозо и перевернулась на другой бок. Она надеялась вновь увидеть сон, в котором скромный молодой миллионер, ежась от любви, застенчиво распахивал перед ней дверцу белого Мерседеса. Мефодий перекусил рыбной нарезкой и тортом, остатками вчерашней роскоши, и отправился в школу. Подходя к школе, Мефодий не без сожаления отметил, что школа стоит в целости и сохранности. Все профессиональные и непрофессиональные террористы ночью обошли ее стороной. В дверях школы торчал 16-летний лоб с трогательной фамилией Кровожилин, сам себя назначивший на ответственную должность дежурного и проверял сменную обувь. Субъекты без сменки получали от Кровожилина подзатыльник. Зато всех счастливых обладателей сменки великодушный Кровожилин награждал мощным пинком. Просто для исторической справедливости стоит отметить, что сам Кровожилин тоже был без сменки, но это уже лишняя деталь, которую нужно гнать от прозы, как барана от новых ворот. В результате небольшая толпа 7 и 8-классников стояла в стороне, терпеливо дожидаясь, пока ветер перемен унесет Кровожилина покурить за школу. У Мефодия возник соблазн еще раз проверить свой магический дар. Он издали уставился на Кровожилина и сосредоточенно подумал: «Прочь отсюда! Сгинь! Провались!» Однако Кровожилин и не подумал никуда проваливаться, оставшись равнодушным ко всем внушениям. Лишь минут 5 спустя разошедшийся Кровожилин, не разглядев, случайно дал пинка старшекласснику и, избегая возмездия, растворился в пространстве как джинн. Но произошло это безо всякого вмешательства магии, а сугубо по внутреннему порыву самого Кровожилина. «Бесполезно. Я бездарен, как крышка от унитаза. Улита меня просто-напросто с кем-то перепутала», — подумал Мефодий и грустно толкнул дверь школы. Мефодий вбежал в класс спустя 3 секунды после звонка. У химички был суровый нрав. Первыми она любила вызывать именно опоздавших. Однако вместо химички в класс с худеющим колобком вкатилась завуч Галина Валерьевна.
«К сожалению, у Фриды Эммануиловны большое горе. Она не сможет прийти, поскольку находится на операции», — сообщила она похоронным голосом.
Половина класса издала радостный вопль, но, спохватившись, неумело перевела его в сочувственный вздох.
У добермана Фриды Эммануиловны случился заворот кишок. «Как раз в эту минуту его оперируют», — продолжала Галина Васильевна. «Но у меня для вас хорошая новость. Мы, как говорил не помню какой мыслитель, не потеряем напрасно ни вдоха нашей драгоценной жизни. Девочки будут отдирать обои в раздевалке старого спортивного зала, а мальчики выкинут на помойку старый линолеум. И последнее сообщение. Кто думает, что может справиться с куда более ответственной и интересной работой?»
Боря Грелкин поднял руку. Мефодий, сидевший с ним за одной партой и прослушавший вопрос завуча, тоже поднял руку, просто за компанию. Больше рук не оказалось.
«Чудесно! Грелкин и Буслаев, школа и родина гордятся вами. Вы перенесете из подвала в актовый зал 12 пней. Декорации к спектаклю «Ярослав Мудрый», — сказала Галина Валерьевна.
По дороге половина народу, отправленная отдирать обои и носить линолеум, куда-то улетучилась. Это те, кто поумнее, сообразили, что присутствие все равно никто отмечать не будет. Зато Грелкину и Буслаеву было никак не слинять. Пни никто не отменял, а ответственность была личной. В подвале, куда их провели, Мефодий долго и мрачно разглядывал пни. Они оказались самыми настоящими и очень тяжелыми. В незапамятные времена у какого-то дурака хватило ума распилить бревно, а потом еще покрыть все распиленные части краской, под дерево. Наверное, для того, чтобы дерево было поменьше похоже само на себя. «Ты чего руку поднял?» — накинулся Мефодий на Грелкина. «А?» — удивился Грелкин. «Руку, говорю, чего поднял?» — почти заорал Мефодий. «Кто, я?» «Я не поднимал». «Что? Как не поднимал? А кто тогда поднимал?» — взревел Мефодий, не замечая, как на крайнем пне под его взглядом начинает плавиться краска.
«А разве не ты первый поднял? У меня уши заложены от насморка», — подозрительно принюхиваясь, проблеял Грелкин. «Придурок!» — буркнул Мефодий. Он уже успокоился. Злиться на Грелкина было так же невозможно, как обижаться на пингвина. Боря осторожно уселся на один из пней и медленно стал жевать банан, извлеченный из сумки. Грелкин был печальный толстый молчун. Обычно он обитал на последней парте, печально грустил и с непонятной значимостью поглядывал на окно, где стоял горшок с засохшей фиалкой, такой же жизнерадостный, как и он сам. На большинство вопросов Боря отвечал односложно. «Ну? А? Не?» Учителя не хвалили его и не ругали. Даже к доске вызывали редко, предпочитая просто забыть о нем. Одним словом, Боря Грелкин был одним из тех, чье присутствие одноклассники не замечают даже в самую большую лупу. «Ты собираешься пни таскать или как?» Окончательно успокоившись, спросил у него Мефодий минут через пять. Он вспомнил, что с Борей требуется по возможности говорить мягко, чтобы он не умер от ужаса. Грелкин задумчиво посмотрел на свой живот и отряхнул с него крошки.
«Мне нельзя ничего поднимать. У меня грыжа выпала в прошлом году», — сообщил он уныло.
«А почему ты тогда завучу не сказал?»
«А она не спрашивала».
Мефодий зажмурился, досчитал мысленно до 10, чтобы не порвать Борю на 10 маленьких идиотиков, и стал переносить пни в одиночку. Пни были тяжеленные, и на лестницу их приходилось закатывать, беря каждую ступеньку просто приступом. Уже с первым пнем он намучился так, что, закатив-таки его в актовый зал, вниз добрел, едва живой. Когда он вновь ввалился в подвал, Боря Грелкин заканчивал задумчиво облизывать пальцы.
«Знаешь, он какой-то странноватый на вкус, но вообще, глобально выражаясь, дрянь», — произнес Грелкин фразу, просто феноменальной лично для себя длины.
«Кто он?» — не понял Мефодий.
«Да чернослив».
«Какой чернослив?» — не понял Мефодий.
«Да там, в рюкзаке у тебя лежал. Твой рюкзак грохнулся с пня. Я стал собирать твои учебники, а там бац, черносливина. Я ее и слопал. Ты как, не против?»
Мефодий медленно соображал. Чернослив какой-то. Он уже наклонился, чтобы взять следующий пень, как вдруг так и застыл в дурацкой позе. Плод с харизматического дерева, который был в шкатулке. Утром перед школой он спрятал шкатулку с камнем в ящик со старыми тетрадями, а плод зачем-то сунул в рюкзак. И вот теперь он надежно покоится в животе у Бори Грелкина. Мефодий пристально уставился на одноклассника. Никаких особых перемен с Борей Грелкиным не произошло. Внешне это был все тот же забавный пингвин, но уже слегка более разговорчивый и даже более улыбчивый. Вероятно, основные магические изменения были еще впереди. Мефодию захотелось огреть Борю Грелкина, но это было так же невозможно, как пинать щенка Чао-Чао. Боря так и излучал добродушие. Мефодий плюнул и выкатил из подвала очередной пень. Боря Грелкин погладил себя рукой по животику и произнес несколько трескучих фраз, вдохновляющих на труд. Его обычная слежавшаяся грязно-белая аура быстро сгущалась, и насыщалась цветом, невольно притягивая и заряжая тех, чьи энергетические контуры были слабее. Но Мефодию это было по барабану. Энергетические контуры у него были сильные, а в его ближайших планах маячили еще целых 11 пней.